Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита ОБСЕ в Астане. В Косове началась 10-дневная избирательная кампания. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия потребовала поставить на учет почти 250 преступлений, ранее скрытых органами внутренних дел Краснодарского края. Решено возбудить более десятка уголовных дел об убийстве по фактам исчезновения людей при криминальных обстоятельствах. Поставлен вопрос об отмене более чем 1500 незаконных процессуальных решений. Руководители краевой прокуратуры привлечены к ответственности. Проверка была начата после недавнего убийство 12 человек в кубанской станице Кущевская. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. В комиссию вошли председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель Национального антикоррупционного центра Кирилл Кабанов и глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Юрист фонда Heritage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, умер в прошлом году в московском СИЗО, по официальным данным, от сердечной недостаточности. Адвокаты и правозащитники утверждают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Выступая сегодня на саммите ОБСЕ в столице Казахстана Астане, президент Грузии вновь обвинил Россию в том, что она не выполняет договоренности о выводе войск из Южной Осетии и Абхазии. Еще одной из тем саммита было урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов продолжать переговоры и надеется на их завершение в кратчайшие сроки. Президент России Дмитрий Медведев, который уже покинул Астану, в своем выступлении отметил, что ОБСЕ стала терять свой потенциал и нуждается в модернизации. На встрече с министром иностранных дел Казахстана Канатом Саудабаевым госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Астану к соблюдению прав человека.
Мы рассчитываем на сотрудничество с казахстанским частным сектором и с неправительственными организациями, работающими во имя создания свободной рыночной экономики, укрепления власти закона и активного гражданского общества, в котором соблюдаются все права человека,
сказала Хиллари Клинтон. Партия коммунистов Молдавии протестовала в Центризбиркоме Республики результаты прошедших 28 ноября досрочных парламентских выборов. Коммунисты требуют пересмотра итогов, утверждая, что провели параллельный подсчет голосов и выявили многочисленные нарушения. Представители партии считают, что в результате разного рода манипуляций их лишили примерно 10% голосов, отмечает и Тартас. Согласно предварительным данным ЦИКа, фракция коммунистов сократится в парламенте на 6 человек, до 42 депутатов. Три партии, входившие в правившую последний год коалицию «Альянс за европейскую интеграцию», упрочили свое положение, набрав 59 мест. ОБСЕ признало голосование соответствующим международным стандартам.
Радио «Свобода». Новости.
В Косове началась 10-дневная избирательная кампания накануне всеобщих выборов, первых с момента провозглашения независимости республики. Исполняющий обязанности президента Косово Якуб Красничев в телеобращении призвал провести кампанию, цитата, «без ненависти и нетерпимости». Выборы назначены на 12 декабря, после распада в сентябре правящей коалиции. В феврале 2008 года Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. В Барселоне арестованы 8 иностранцев, в основном выходцы из Пакистана. Они подозреваются в принадлежности к международной террористической организации. С подробностями корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Национальная полиция Испании, сотрудники которой арестовали подозреваемых в маргинальном барселонском районе Раваль, считает, что речь идет о членах пакистанской радикальной группировки Лашхар-и-Тойба, выступающей за отделение Кашмира от Индии и связанной с Аль-Каидой. Представитель полиции Каролина Гонсалес. Полиция произвела обыски, в ходе которых были обнаружены материалы для изготовления фальшивых документов. Считается, что эти документы, а также деньги, направлялись из Испании в Пакистан. Упомянутая террористическая группировка совершила в 2008 году крупномасштабный теракт в Мумбаи. Погибло более 160 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Задержанный сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве Михаил Беридзе работал помощником члена Совета Федерации от Костромской области Александра Тераванесова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Верхней Палаты Парламента. По версии следствия, Беридзе за деньги предлагал помощь в трудоустройстве в качестве помощников и советников в Совете Федерации и Госдуме. За свои услуги он получал от 150 до 200 тысяч долларов.
В ходе проведения обыска у задержанного изъяты неучтенные бланки с факсимильными подписями членов Совета Федерации, чиновников различного уровня, а также мундир генерала казачьих войск Республики Грузия. Часть полученных незаконным путем денежных средств он использовал на личные нужды. Значительную часть денег, по оперативным данным, переправлял в Грузию для финансирования организованных преступных группировок.
Сообщил глава управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин. Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря в Центральном доме литераторов. После пройдут похороны. Беллу Ахмадуллину, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября в Москве на 74-м году жизни. В странах Европы снегопады и морозная погода нарушили работу транспорта. В среду был закрыт ряд крупных аэропортов в Женеве, Эдинбурге, Лондоне и Лионе. Там взлетно-посадочные полосы засыпало снегом. Отложены несколько маршрутов поездов «Евростар» через тоннель, проложенный под проливом Ла-Манш. В польском Белостоке минувшей ночью зафиксированы рекордные для этого времени морозы, минус 26 градусов по Цельсию. В Польше за последние дни замерзли 8 бездомных, несколько смертей от переохлаждения зафиксировано также в Чехии, Словакии и Германии. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода. О последних событиях можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Землетрясение, холера, нищета. Есть ли способ повернуть Гаити к развитию? Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Карелии. И сколько в России убежденных курильщиков. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В ближайшие дни на Гаити должны быть объявлены предварительные результаты выборов, состоявшихся в минувшие выходные. В воскресенье жители Гаити выбирали президента из 18 кандидатов, а также депутатов законодательного собрания и сенаторов. На депутатские мандаты претендовали представители 66 политических партий. Предвыборная кампания сопровождалась волнениями и беспорядками. Сообщалось о вооруженном нападении на участников митинга в поддержку одного из кандидатов в президенты, в результате чего по меньшей мере один человек убит, еще несколько ранены. Тем не менее, международные наблюдатели, следившие за выборами, называют голосование состоявшимся, несмотря на серьезные нарушения. Наблюдатели от Организации американских государств и региональной Карибской группы считают, что выявленные нарушения не могут служить причиной отмены результатов. 12 из 18 кандидатов в президенты в совместном заявлении обвинили власти в масштабных подтасовках в пользу представителя правящей партии Джуда Селестена, которого поддерживал уходящий в отставку президент Гаити Рене Преваль. Звучали и призывы отложить выборы из-за вспышки холеры. С октября жертвами заболевания стали более 1500 человек. С начала эпидемии заболели около 70 тысяч человек. 30 тысяч из них были госпитализированы. Местные власти и международные эксперты полагают, что пик эпидемии еще не пройден. А местное население обвиняло миротворческий контингент ООН в том, что это он занес болезнь на остров. Акции протеста сопровождались насилием и столкновениями. О том, как Гаити борется с холерой, Валентин Барышников.
Неделю назад Гаити посетила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным проблемам Валерий Амос. Она побывала в палаточном лагере в Табаре под Порт-о-Пренсом, где наблюдала, как люди очищают воду и проводят базовые санитарно-гигиенические мероприятия. Амос подчеркнула необходимость таких мер.
Эти вещи очень-очень важны. Холера сравнительно простое заболевание. У вас должен быть доступ к чистой воде. У вас должна быть возможность вымыть руки. У вас должны быть необходимые санитарные сооружения.
Местному населению разъясняют, что надо делать, чтобы избежать заболевания. Маленькая девочка по имени Профит Клаудио говорит:
«Я мою руки, и я не заболела, хотя у многих людей есть холера. Я не хочу заболеть холерой».
Активно борется с эпидемией на Гаити международная организация «Врачи без границ». Сотрудник организации, врач Мишель Дженсен, работающий сейчас на Гаити, дал Радио Свободы интервью по телефону.
Холеру лечить легко, но проблема в том, что помощь должна быть предоставлена срочно. Так что нам нужно было быстро разворачивать госпитали, настолько быстро, насколько возможно, с тех пор, как вспышка заболевания началась, чтобы уменьшить уровень смертности. Когда мы начинали, уровень смертности был примерно 10%, и после нескольких дней работы только 2%. Так что с холерой в экстренных условиях хорошо удается справляться. Проблема только в том, что мы занимаемся этим несколько в одиночку. Мы еще справляемся, у нас есть возможности для лечения, но это большая проблема. Мы работаем по всей стране, в регионе Атрибонит, где эпидемия началась. Она сейчас несколько замедлилась, но в столице Порто-Пренсе и на севере до пика заболевания еще далеко. Количество новых случаев, которые мы обнаруживаем, сильно растет. Поэтому мы открываем новые противохолерные центры по всей стране, в основном на севере, но эпидемия также началась и на юге.
Валерий Амос, находясь на Гаити, заявила, что для успешной борьбы с холерой в стране нужно больше помощи, а также врачей и медперсонала. О том же в интервью «Радио Свобода» говорил и Мишель Дженсен.
Холера была совершенно неизвестна на Гаити, так что медсестры должны пройти подготовку. Но нам нужно больше врачей и медсестер, чтобы иметь возможность совладать с этой огромной проблемой. Сегодня мы ограничены человеческими ресурсами. Мы не можем открыть больше центров. У нас более 100 иностранных сотрудников, мы наняли около 1000 гаитян в качестве медперсонала. На сегодня наши возможности открывать новые противохолерные центры ограничены человеческими ресурсами, людьми, которые готовы приехать на 1-2 месяца, работать в полевых условиях, работать тяжело, чтобы справиться с этим. У нас есть большие логистические возможности. В трущобах или где-то в подобных условиях трудно развернуть противохолерные центры. Так что мы лечим людей там, стабилизируем и затем отправляем в госпитали. Это значит, что у нас есть маленькие центры на 5-10 коек. Этого достаточно. Более тяжелых больных мы переправляем в большие центры, где есть, в зависимости от условий, от 200 до 400 коек.
В последние недели на Гаити произошли выступления против иностранцев, сопровождавшиеся актами насилия. Эти волнения были спровоцированы распространившимися среди населения слухами, что холера была завезена на Гаити миротворцами ООН из Непала. Утверждается, что эпидемия начала распространение от базы миротворческих сил в центральной части страны. Между населением и миротворцами происходили столкновения, в результате есть жертвы. Гуманитарные организации призывали население к спокойствию, подчеркивая, что волна насилия осложняет борьбу с заболеванием. Правительство Гаити заявляло, что подстрекатели протестов пытаются помешать проведению президентских выборов. О том, насколько опасно работать в таких условиях врачам без границ, Мишель Дженсен.
Конечно, отсутствие безопасности может быть проблемой, но это не страна, где идет война, и мы можем справиться с этой ситуацией. По ночам наши команды не передвигаются, они остаются, спят поблизости от госпиталей. На всех наших машинах размещены крупные эмблемы «Врачей без границ», чтобы избежать похищений. Неоднократно, когда мы сталкивались с проблемами, стоило только сообщить, что это «Врачи без границ», нам позволяли проезжать. Так что сейчас больших трудностей с этим нет. Сейчас вопросы безопасности не заставляют нас предпринимать какие-либо действия. Население здесь очень ценит то, что делают врачи без границ. Учитывая, что здесь раньше не было холеры, это напоминает ситуацию с началом ВИЧ-эпидемии в западных странах. Они были напуганы, они думали, что это очень опасное заболевание, которое нельзя излечить. Сейчас лучшая наша реклама – это пациенты, которые поступают к нам, а потом возвращаются домой, исцеленные. Так что сейчас в тех районах, где лечение холеры ведется, страхи более-менее отступают. поступают. В тех районах, где лечение не предлагается, конечно, страхи все еще очень велики. В связи с выборами вспышка холеры обрела политическое измерение. Но мы очень хорошо известны как независимая организация, и всюду, куда приходят врачи без границ, конечно, порой приходится проводить разъяснительную работу или переговоры, но в конце концов мы убеждаем людей, и они соглашаются с тем, что мы открываем противохолерные центры. Сейчас не так, как было поначалу, когда было очень трудно убедить местное население, что открытие таких центров не представляет для них опасности. Огромной проблемой были отходы. Мы свозили его в одно место, в Порт-о-Пренсе, и утилизация этих отходов представляет большую трудность. Мы встречались с властями и с представителями агентств ООН, прося их найти решение этих проблем, потому что большинство туалетов не санировалось и представляли собой опасность с эпидемиологической точки зрения.
Каковы сейчас настроения среди жителей Гаити? Мишель Дженсен.
Сегодня в гаитянской прессе описывается немало счастливых случаев. Вначале это было смерть и смерть и смерть. Похоже, что, по крайней мере, в Порт-о-Пренсе, хотя ситуация не под контролем, но люди стали спокойнее относиться к происходящему. Но в других городах местные СМИ, радиостанции все еще говорят о тяжелейшем положении. Например, страхи из-за тел умерших – это огромная проблема, потому что никто не хочет прикасаться к умершим. Сейчас, по крайней мере, в Порт-о-Пренсе, в большом городе, правительство и муниципалитет стали прикладывать больше усилий, чтобы справиться с ситуацией. Мы даем им все необходимые для похорон материалы и договариваемся, чтобы хоронили на кладбищах, а не просто в ямах, куда сваливают мертвые тела. Ситуация меняется медленно, но это очень серьезный вопрос, как хоронить умерших, делая это с уважением.
Это был сотрудник организации «Врачи без границ» Мишель Дженсен, работающий сейчас на Гаити. По данным, на понедельник жертвами холеры на Гаити стал по меньшей мере 1751 человек. Более 77 тысяч были инфицированы.
О том, как Гаити борется с холерой, рассказывал Валентин Барышников.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть туриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Однако холера – лишь последняя в череде бедствий, обрушившихся на Гаити. Страна переживает глубокий кризис, связанный с последствиями катастрофического землетрясения в январе. Тогда погибли более 230 тысяч человек. Видеорепортаж из Гаити шокирует тем, как мало страна изменилась за почти 11 месяцев, прошедших после этого землетрясения. Как и после природной катастрофы, сегодня тоже раздаются голоса, что страна не способна к развитию. В ней есть внутреннее отторжение всего того, что предлагают международные организации и иностранные правительства. Так ли это? Мы беседовали об этом с автором одной из самых любопытных книг по истории Гаити с 1492 по 1995 годы, написана кровью, Майклом Хайнлом.
Мне кажется, это упрощенное представление. Проблемы, которые породили в гаитянах сопротивление прогрессу, формировались десятилетиями. А ведь в какой-то момент истории Гаити была самодостаточной страной. Не забывайте, что сама концепция иностранной помощи возникла после Второй мировой войны. Ранее она была редкостью. И народ Гаити выживал самостоятельно. Потребуются инвестиции, чтобы справиться с тем, что было сделано за последние 50-55 лет и что превратило Гаити в такое сложное государство, каким оно является сегодня. Но это возможно. На Ямайке можно, например, проехать на северное побережье острова, никогда не заезжая в Кингстон, и получать все возможные удовольствия от пляжа и природы. Страна же в целом получает огромные прибыли от туризма. Крайний север и крайний юг Гаити практически не пострадали от землетрясения. Там есть небольшие города, которые могут быть очень привлекательными для внешнего мира. Так что ситуацию на Гаити можно изменить. Но проблема в том, что, начиная с середины 50-х годов, центральное правительство было заинтересовано в том, чтобы сконцентрировать всю власть в Порт-о-Пренсе. Так что возможности для устойчивого прогресса в стране есть, но на то, чтобы разрубить узел проблем, уйдет время.
Клановая система, группа мощных семей, которые воспрянули духом после побега с острова президента Жана Бертрана Аристида. Сегодня это помеха в развитии?
Влиятельные семьи всегда играли важную роль в стране, и не только после президентства Аристида. Они контролируют столицу, они поставляют товары для довольно широкого внутреннего рынка страны. Знаете, о Гаити часто говорят, что это бедная страна, которая полагается только на то, что поставляется в виде помощи извне. На самом деле это рынок почти 8 миллионов, хотя и бедных, но потребителей. И именно мощные семейные кланы на Гаити следят за тем, чтобы, например, в страну поставлялись лекарства из-за рубежа и расфасовывались в местной упаковке. Они следят за тем, чтобы мука превращалась в макаронные изделия, чтобы пекся хлеб, чтобы производились различные товары для населения. Эти семьи исключительно важны для развития страны, потому что они единственные, у кого есть капитал для инвестиций. И при каких-то обстоятельствах они решаются на инвестиции, а при каких-то – нет. При определенных правителях, например, когда у власти был папа Док Франсуа Дювалье, эти семьи, члены которых, кстати, обладают более светлой кожей по сравнению с остальным населением, отошли в тень, но контроль над ситуацией в стране все равно остался в руках очень узкой группы людей, причем на долгое время.
Как вы представляете себе процесс формирования функционального правительства на Гаити?
То правительство, которое существовало до сих пор, было весьма эффективным. Оно не настолько динамично, как некоторые предыдущие, но Рене Приваль – исключительно образованный человек, блестящий технократ. Он не демагог, как некоторые предыдущие гаитянские правители. Мне кажется, стоит уточнить, что такое функциональное правительство. На мой взгляд, определение, которое мы используем для стран, более благословенных, чем Гаити, для этой страны кажется недостижимой мечтой, немыслимым идеалом. У этой страны долгая история централизованного правления. Все сосредоточено в Порт-о-Пренсе. Гаитяне иногда называют даже свою столицу Республикой Порт-о-Пренс. Еще одна проблема Гаити заключается в том, что люди лояльны в первую очередь по отношению к своей семье, а потом уже только правительству. То есть сначала забота о семье, затем забота о друзьях, следом забота о своей деревне и только потом уже о государстве. Один из исследователей Гаити в университете Джона Хопкинса заметил, что Гаити нельзя даже называть полноценной нацией, в том смысле, какой вкладывают в это понятие, например, в Западной Европе, что Гаити лучше дать статус до государства. Какое правительство было бы для этой страны хорошим? Хорошим правительством было бы то, которое вместо того, чтобы пытаться контролировать весь пирог, придумало бы, как сделать так, чтобы этот пирог увеличивался, чтобы было больше кусочков, которые можно раздать, а не просто раздавать существующее своим друзьям. Правительство Приваля сделало немало шагов в этом направлении, но, к сожалению, все было сведено на нет землетрясением.
Напомню, мы беседуем с автором книги «Написано кровью» Майклом Хайнлом. Поначалу, после землетрясения, казалось, что люди начали покидать Порт-о-Пренс и переселяться в деревни. Но это был очень кратковременный процесс. Прошло 10 месяцев, над Гаити нависла угроза урагана, и мы вновь увидели, что люди так и живут в столице, в палатках, и не собираются покидать эти ставшие постоянными временные жилища даже под угрозой жизни.
Крайняя урбанизация Гаити произошла за последние 50 лет. Частично ее спровоцировали власти в своих политических интересах, а частично международные организации и гуманитарные агентства. Всемирный банк в начале 80-х годов выступил с заявлением, что будущее Гаити в урбанизации. Когда я первый раз приехал на Гаити почти 50 лет назад, население Порто-Пренса составляло всего 200 тысяч человек. И инфраструктура города была хоть и успешной, устаревшей, но относительно функционирующей. Сейчас в городе живет от 2 до 3 миллионов человек, то есть прирост минимум в 10 раз. Какое-то улучшение инфраструктуры за 50 лет было произведено, но недостаточное по сравнению с ростом населения. Любое уменьшение населения города было бы полезным, но для этого надо создать альтернативу в провинциях, чтобы людям было к чему уходить из больших городов.
А такую альтернативу, в принципе, возможно создать. Посмотрите на остров. Потрясающую фотографию предоставил в фильме об изменении климата Эл Гор. Я уже приводила этот пример в эфире программы, когда говорила о климатических изменениях. Со стороны Доминиканской Республики леса через границу в Гаити все голо, все срублено, даже не на обогрев жилищ, а на приготовление пищи, потому что гаитянская традиция такова, что еда готовится в основном на углях. И сколько организаций пытались решить эту проблему, и все они потерпели крах.
У этой проблемы сложные корни. Есть страны, которые с ней справились. И если посмотреть на Гаити, то и там есть примеры успешного восстановления. Например, в центральном районе Гаити, ближе к границе с Доминиканской республикой, можно заметить, что люди создают водоемы и пытаются восстановить лесные массивы. Интересную модель в этом плане представляет собой Куба. На подлете к Гаване замечаешь огромное количество микроскопических прудов и озер, которых еще десятилетия назад не было. Все это результат деятельности местных лидеров, местных жителей, которые пытаются восстановить леса. И это в итоге даст результат. Это лучше, чем когда иностранцы прилетают на вертолетах, сажают семена и саженцы и улетают во свояси. Можно быть уверенными, что после того, как они улетят, никто за этими семенами и деревьями ухаживать не будет. Их срубят, как только они дорастут до состояния, когда из них можно будет сделать уголь.
Мы уже говорили в январе, сразу после землетрясения, что у многих гуманитарных организаций, пытавшихся помочь в развитии сельского хозяйства или возрождении лесных массивов, опускались руки. Классический пример, например, после того, как на Гаити вспыхнула эпидемия свиной лихорадки, большую часть поголовья черных креольских свиней пришлось истребить. Подвид черных свиней, который называется креольская, это небольшое животное, не дающее так уж много мяса. Однако именно эти свиньи составляли не только большую часть рациона питания гаитян, но и крестьянский банк. Их обменивали на другие продукты питания, дарили на свадьбы, их даже приносили в жертву богам. Ценность креольской породы состояла в том, что она не требовала ухода. Ее можно было выгнать во двор, и она паслась там на самопропитание. Попытка завести на Гаити после пандемии лихорадки более плодовитых и крупных свиней из США закончилось полным провалом. Розовые свиньи, которых на Гаити прозвали белыми, требовали больше воды, больше кормов, на которых у гаитянских крестьян не было денег. Пошел слух, что США преднамеренно хотят разорить гаитянские хозяйства. А потом появилось и духовное обоснование. «Боги требуют в качестве жертвы черных свиней», заявили гаитянские крестьяне в начале 90-х годов, когда проводился этот эксперимент. Вы упомянули политику Всемирного банка как причину чрезмерной урбанизации Гаити. В чем эта политика выражалась на практике?
Один пример. В начале 80-х во имя свободы торговли были отменены тарифы на импорт риса. А это привело к тому, что гаитянские фермеры вынуждены были вступить в прямую конкуренцию с американским агропромышленным комплексом, который получает огромные субсидии от американского правительства. Как вы понимаете, средний гаитянский фермер не в состоянии конкурировать с американским. Он ничего не получает от правительства. Так что множество частных фермеров, которые снабжали страну продовольствием и хоть немного выравнивали бюджет государства еще поколение назад, оказались выброшенными за борт в результате политики свободной торговли. Думаю, сейчас следует посмотреть на принятые за последние десятилетия меры, подобные этой, и просто отменить их, дать возможность людям вернуться на свои фермы, заработать деньги для себя и для государства и решить проблему перенаселения городов.
Мы беседовали с автором книги «Написано кровью» Майклом Хайнлом. Отторжение внешнего мира никогда и ни в одной стране не приводило к экономическому и социальному прогрессу, как и стремление обвинить этот внешний мир во всех своих бедах. Результаты прошедших на Гаити выходные выборов будут объявлены 7 декабря. Но уже сейчас 12 из 18 кандидатов в президенты страны заявили, что не признают исход голосования, потому что оно не было честным. Это не поможет Гаити создать стабильное правительство, которое смогло бы вывести страну из глубочайшего кризиса, в котором она оказалась после землетрясения. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На смену государственному телевидению должно прийти общественное, считает председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов. По его словам, в рамках Совета эта тема пока не обсуждалась, но впоследствии идея, скорее всего, будет поддержана. При этом Федотов напомнил, что проект закона об общественном телерадиовещании существует с 2002 года. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия потребовала поставить на учет почти 250 преступлений, ранее скрытых органами внутренних дел Краснодарского края. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. С таким заявлением в Астане выступил президент Грузии Михаил Саакашвили. Партия коммунистов Молдавии протестовала в Центр избиркоме республики. Результаты прошедших 28 ноября досрочных парламентских выборов. Коммунисты требуют пересмотра итогов, утверждая, что провели параллельный подсчет голосов и выявили многочисленные нарушения. В странах Европы снегопады и морозная погода нарушили работу транспорта. Сегодня был закрыт ряд крупных аэропортов в Женеве, Эдинбурге, Лондоне, Лионе. Там взлетно-посадочные полосы засыпало снегом. Союз НАТО готов продлить пребывание своей инструкторской миссии в Ираке на период после 2011 года. Об этом сообщил сегодня глава объединенного командования сил НАТО адмирал Сэмюэл Локлир. Правительство Испании объявило о новых шагах по борьбе с бюджетным дефицитом, призванных предотвратить острый финансовый кризис в стране.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Карелии и социологическое исследование «Сколько в России убежденных курильщиков». Мы продолжаем сегодня цикл бесед о российских регионах, их экономическом развитии или спаде, качестве власти и настроениях общества. И я приглашаю вас на авторскую страницу программы «Время и мир» по адресу swobodanews.ru, где мы сделали специальный проект по российским регионам с интерактивной картой и общими статистическими данными, а также с текстами всех предыдущих бесед из этого цикла. Сегодня же речь пойдет о Республике Карелия. В беседе принимают участие профессор Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого замечательно красивого края?
Ну, она, в общем, не такая уж сильно сложная, потому что основной отраслью является производство, переработка леса и целлюлозно-бумажная промышленность. Это базовая. Ну и вторая – это добыча железной руды, которая потом вывозится в основные металлургические регионы. И рекреация, туризм, который особых денег не приносит, но создает имидж Карелии как место красивого. Это действительно очень красивое место. Проблема в том, что Карелия вот последовательно, шаг за шагом, начиная с 90-х годов, в общем-то, теряет позиции относительно других российских регионов. Начиналось это все очень неплохо. Ее душевой ВРП был близок к тому, что было в в среднем по России, сейчас это хорошо, если 70%, вот такой крепкий середняк, не больше. Но этот же регион выделялся совершенно мощными программами в рамках северного измерения, взаимообменами, которые давали на эту почту, почву новые институты. Очень сильно продвинулось высшее образование, очень сильно продвинулись гражданские инициативы. То есть как бы положение при границе позволяло впитывать как губку новые форматы общества и до 2000-х годов. И экономика более-менее, да, и прежде всего социальная сфера была в неплохом состоянии. А сейчас это какая-то уходящая натура, ее не видно, не слышно. Кризис прошла ровно так же, как вся страна прошла, примерно с тем же темпом. Безработица повышенная, Петрозаводск перестал звучать даже в формате местного самоуправления, где он всегда был лидер. Как-то вот окраинность нарастает, и экономическая, и социальная.
Спасибо. Дмитрий Борисович, сравнительно недавно господин Катанандов досрочно прекратил свои полномочия. Это было событие, которое всех удивило не тем, что оно произошло, а тем, что оно запоздало буквально на несколько лет, потому что вот уже последние годы рейтинг доверия к Катанандову был менее 7%, и, ну, знаменитое событие Кондопога, когда после вот этого социального взрыва Путин не смог дозвониться до главы субъекта федерации, который вовремя очень улетел отдыхать в Португалию. Ваше мнение, Дмитрий Борисович, вот сумел новый глава республики каким-то образом овладеть ситуацией и в какой-то степени взять под контроль элиты и экономику региона?
Вы знаете, парадокс-то как раз в том, что ситуацией овладеть не проблема, потому что Наталья Васильевна совершенно справедливо заметила, что вот после надежд и всплеска активности 90-х годов, когда был интенсивный обмен с соседней Финляндией, и новые технологии оттуда приходили, и люди, и идеи, с нулевых годов противоположный тренд закупорки, и, соответственно, общество погружается в спячку. Вот те инициативы, которые были начаты с образованием, с молодежными программами, с культурными программами, они понемножечку уходят в песок, и даже не сами по себе, их специально туда запихивают. И, соответственно, общество дремлет понемножку, деградирует понемножку, люди разъезжаются оттуда, кто в центр, кто в Ленинград, в Петербург, кто вообще за границу. И вот этим спящим регионом управлять-то и контролировать, в общем, серьезных проблем нет. Ну, вот Кондопога, да. Ну, в конце концов, это просто знак того, что власть абсолютно, местная власть, вот городская, или не контролировала, или специально подогревала этот конфликт. То есть особых проблем проконтролировать при желании не было бы. Просто было желание или спровоцировать этот конфликт, чтобы изгнать оттуда кого-то чужих, или делили собственность. Вот такие вот мелкотравчатые локального масштаба явления. А сейчас их нет, ну, потому что власть испугалась, значит, как бы душит вот такого рода произвольные мелкие проявления на местах. Но и поскольку вся территория потихоньку задыхается, то таким полузадушенным регионом управлять легко, развивать трудно. А вот так вот держать под пятой, это не такая сложная задача. Поэтому ответ на ваш вопрос такой. Собственно говоря, вы сами удивлялись, почему вот Катанандова долго снимали. А что его снимать? Регион лежит, спит, не развивается, но и бог с ним, перед ним такая задача не ставится. Если бы хотели развиваться, то не порвали бы связи с Финляндией. Их как раз испугались, стали другую риторику использовать государственного строительства, изолировались, ну и, соответственно, получили территорию, которой легко командовать, но от которой нечего ждать. Она развиваться не очень-то хочет.
Наталья Васильевна, вот Дмитрий Борисович на самом деле дал пас к следующему сюжету, потому что на примере Карелии мы видим такой классический исторический эксперимент, потому что это разделенный регион, он разделен достаточно давно. Мы знаем, что в Финляндии есть две провинции, Южная и Северная Карелия, и народ карелы тоже разделен, и они проживают тоже в Финляндии, там 25 тысяч карелов живет. И можно сравнить, что получается в результате с уровнем продолжительности жизни. Там продолжительность жизни в этих провинциях в Финляндии примерно на 15 лет дольше, чем у тех людей, которые живут в России, ну и качество тоже несравнимое.
Два мира, два Шапира. Мой ответ, если быть очень коротким. Понятно, что институты и советский период... Кстати, тогда промышленный регион-то развивался. отставать Карелия начала фактически где-то вот по-настоящему со второй половины 70-х, когда уже прошли крупные инвестиции, когда Сегежа была построена, а Кондопока еще раньше. А отставать она начала, потому что Финляндия смогла перестроиться на другие критерии, на постиндустриальное развитие с хорошей экологической составляющей. А Карелия, как, впрочем, и вся Россия, нет, не смогла. И это вопрос институтов, и вопрос, извините, и желаний людей, потому что очень много россиян хотят, чтобы осталось как было. Вот моя работа, вот моя деревня, вот мой дом родной. Финнам пришлось очень сильно крутиться, чтобы изменилось. Там не только институты, там еще человеческое влияние. Но это банальность. Я сейчас хочу говорить о другом. Меня очень пугает. Вот Дмитрий затронул очень важную тему – понижательный тренд. Вот на примере Карелии, как редко, пожалуй, где, мы видим, к чему приводит автаркия и страх, фобии по отношению к соседям. Вот смотрите, если в 90-е годы душевые инвестиции в Карелии были, ну, чуть ниже средних по России, сейчас это устойчиво половина, хорошо, если от среднероссийских, это тренд последних лет. О прямых иностранных инвестициях не говорю, хотя нет у нас денег сейчас достаточно, не можем мы обойтись без этих инвестиций, с открытыми глазами надо смотреть. Не идут инвесторы, даже из соседней Карелии в республику, разговаривала с одним из них, он говорит, ну понимаете, я не могу ставить там предприятие, если что не так, я же его с собой не унесу, а что-то будет обязательно не так. Мы сейчас платим за эту авторкичность, возрожденную в 2000-е годы, очень большие не только деньги, но и человеческие судьбы. Потому что периферийность и затхлость – это всегда крест на последующем развитии.
Дмитрий Борисович, вот продолжая тему автаркии, ведь в Карелии существует языковая проблема, потому что языки карелов и вепсов, они, в общем-то, на письменность на латинице, и вся культура, которая вот на протяжении последних лет как-то возрождалась, она существует в письменном виде на латинице. Это послужило основанием для того, чтобы карельский язык не признать одним из государственных. Что здесь, формальное соблюдение требований закона или все-таки политическая вот эта вот боязнь забугорного влияния?
Мне кажется, что, конечно, проблема в политике. Мне вообще кажется, что мы недооцениваем роль вот того, что в марксизме и ленинизме называется субъективным там, или ролью личности. Вот принимаются определенные политические решения, а потом уже исполняются и, соответственно, организуется жизнь таким образом, как власть выбрала. Значит, мне кажется, это решение политическое и, в общем-то, неоправданное, потому что бояться нечего. Я специально посмотрел тут малую советскую энциклопедию, 30-х годов издания. Но и уже тогда всего-то в Карелии было 250 тысяч населения, по данным переписи 26-го года. Из них карелов, собственно, в Карельской автономной ССР было всего 100 тысяч. То есть 250 тысяч всего карелов по всей стране, из них в Карелии только сотня. А общая численность республики 270 тысяч. То есть абсолютное большинство русских. И, в общем-то, там национальное движение слабое. Но нас пугают созданием каким-то пан-Финляндии, попыткой якобы какого-то финно-угорского там национального движения отрезать от нас все севера аж до самой Коми. А на самом деле это хороший повод для того, чтобы просто придушить любое социальное движение. И это серьезная проблема. Я позволю себе отыграть, поскольку мы говорим о Карелии, немножко назад и вспомнить вот историю военную. Когда закончилась Финская война, на территориях, которые отрезал и присоединил к себе Советский Союз, это как раз вот Карельский перешеек, было 40 тысяч фермерских финских хозяйств. И им предложили остаться, стать гражданами Советского Союза в Карельской автономной республике. Ни один не остался, все ушли в оставшуюся свободной от Советского Союза территорию Финляндии, и многие фермерские дома были сожжены. Так вот, можно сравнить территорию, которая осталась с той стороны границы и с этой. Это вот район Соснова, Вуокса, недалеко от Ленинграда, это Ленинградской области сейчас. К как до начала 90-х годов, как оставили финны эту территорию с финскими домиками, вот деревня Соснова, поселок Соснова, недалеко от Ладожского озера, так они и стояли там 40 лет, гнили понемножку. И сейчас они уже выглядят, конечно, как какой-то памятник 30-х годов. Не развивалась территория. А с другой стороны, по ту сторону границы, ну, Финляндия, она есть Финляндия. Теперь мы туда ездим отдыхать, потому что там благоустроенные ландшафты, безопасность, спокойствие и так далее. А в 90-е годы был рывок развития вот вокруг этой самой Санкт-Петербургской агломерации. Тут, туда поехали новые русские, понастроили вокруг Ладоги домов. А сейчас опять начинается вот некоторая стагнация. И это чисто экономическая составляющая. А еще есть, конечно, социальная.
В беседе участвовали профессор Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Насколько распространено курение в России? Это пытался выяснить фонд «Общественное мнение» путем массового опроса. Какой процент населения курит? Многие ли хотят бросить? Способствует ли борьбе с курением запреты и повышение цен на табачные изделия? Что такое курение с точки зрения медика и психолога? Рассказывает Вероника Баде.
По данным ФОМА, курят в России 37% граждан, но это без учета подростков, так как фонд «Общественное мнение» опрашивал только взрослое население страны. Убежденных курильщиков 19%. Это те, кто не хотят и не могут бросить. 13% это сделать удалось, 17% готовы к этому и 40%, что довольно много, хотят, но не могут избавиться от вредной привычки. Исследование ФОМА комментирует Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты».
Это очень драматический, конечно, вопрос для нашего российского населения, потому что, как показывают данные опросов регулярных, мы их проводим давно, но до сих пор ситуация не меняется, и в основном курящими являются молодые мужчины. И я думаю, что разговоры, которые идут про продолжительность жизни, про повышение пенсионного возраста, они здесь, мне кажется, очень где-то рядом и очень связаны, потому что, как показывают данные медиков, табакокурение – это один из основных факторов смерти у нас, даже больше, чем алкоголизм. Поэтому повышение пенсионного возраста невозможно при такой ситуации с плохим здоровьем, что непосредственно проистекает из такой практики курения, особенно в такой аудитории наиболее активных граждан.
Насколько я поняла из ответов на один из ваших вопросов россиянам, они пребывают в довольно сложных отношениях с табаком. Я имею в виду вопрос, хотите ли вы бросить курить?
В целом, неспособность справиться самостоятельно с дурной привычкой подавляющее большинство курильщиков. И вот это вот соотношение, порядка 40% хотят, но не могут с ней справиться, она не меняется за последние вот 8 лет, как мы ведем наблюдение.
Существенное повышение цен на табачные изделия одобрили бы 35% опрошенных. Почти столько же, 34%, отнеслись бы к этому отрицательно. То есть общество по этому поводу разделилось почти ровно пополам. Выступающие за здоровый образ жизни полагают, что число курильщиков в этом случае снизится. Доводы их противников, что проблему это не решит. Люди все равно будут курить, только расходы возрастут. Социолог Екатерина Седых.
Здесь вот интересная ситуация, она кардинально меняется, кардинально она противоположна среди тех, кто курит, и среди тех, кто бросил, либо никогда не курил. Так вот, курильщики крайне отрицательно относятся к повышению цен на табачные изделия, а те, кто не курил и фактически сейчас страдает, они всячески за. И здесь аргументы, конечно, приводятся достаточно, мне кажется, весомые и здравые о том, что повышение цен должно снизить число страдающих такой пагубной привычкой, ну просто людей, которые вынуждены будут от этого отказаться, во-первых. Во-вторых, это ограничит молодежь от расходов, ну и, соответственно, от табака курение, по крайней мере, как-то стимулирует, или они будут чувствовать себя уже не так комфортно при сегодняшних ценах. Но и в целом это должно повлиять на оздоровление общества. А те, кто курил, они так и говорят, что либо они перейдут на дешевые сигареты, либо будут продолжать в ущерб семейному бюджету. Ну, в целом против они.
Сейчас сколько тратят россияне на сигареты?
По нашим подсчетам, этом, это, конечно, данные очень усредненные. Получается, что в среднем в неделю тратят порядка 210 рублей.
А как вы думаете, какие меры были бы действенны в борьбе с курением?
Я, конечно, считаю, что меры, которые связаны с ограничением свободы, с навязыванием и с ограничением каких-то разумных, взвешенных, самостоятельных действий, это в далекой перспективе не ведет к хорошей ситуации в целом в обществе и мало мотивирует к осознанному отказу от таких привычек. Я думаю, здесь должны быть комплекс мероприятий, конечно, связанные, безусловно, с положительными какими-то позитивными программами, рассказывающими, привлекающими, организующими все мероприятия, которые направлены на здоровый образ жизни. То есть отлучать надо, вовлекая во что-то другое.
Это была социолог Екатерина Седых. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» задавал на улицах Саратова.
Нужно, чтобы во вред здоровью не было, чтобы не мучились люди. Ведь тот человек, который не курит, он от дыма еще больше отравляется, чем тот, который курит.
Ну, мне кажется, в общественных не надо запрещать. Я тоже курильщик, поэтому не собираюсь бросать.
Я считаю, что нужно запрещать. Недавно была в Диснейленде, Флорида, так там отведены специальные места за деревьями, которые вообще найти невозможно просто. Чтобы ни дети, никто не видел.
Не, ну я, в принципе, сам не курю, поэтому любые там запахи, которые мне не нравятся, они, конечно, раздражают. Но другое дело, что я понимаю, что просто если сейчас разом запретить все курение, все равно это не поможет. Поэтому надо как-то этапно идти. Ну, не знаю, как-то приучать, короче говоря, культуры, грамотный пиар.
В учебных заведениях, конечно, обязательно надо запретить. Но я думаю, что и в кафе, ну, должны быть места специальные для нас, для курильщиков обязательно.
Не, не надо. А где будем курить?
Я считаю, что это дискриминация. Это желание каждого человека и право каждого человека. Что ему делать, курить или не курить?
Только за двумя руками. Я курю, бросать собираюсь, а если никто курить не будет, то, может быть, и я брошу.
Конечно. Потому что у меня малыш, нельзя зайти ни в кафе никакой, если там курит, например.
Нужно запретить в общественных местах, потому что есть люди, которые не курят, но они не переносят дыма.
Надо сделать для курящих и не курящих места.
Голоса жителей Саратова записала Ольга Бакуткина. Медики считают курение наркотической зависимостью. Вот взгляд специалиста, говорит психиатр-нарколог Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова.
Курение с точки зрения врача – это две проблемы. Первая проблема – это высокая заболеваемость и смертность. Курение – это первая главная причина так называемого бремени болезни в развитых странах, бремени для общества и государства. Вторая проблема – это то, что курение – это довольно серьезная зависимость. И хотя очень многие люди понимают, что курить вредно, опасно, не могут бросить именно потому, что они зависимы.
Почему людям так трудно бросить курить, если можно чуть подробнее о механизме этой зависимости?
Механизм зависимости универсальный. Там есть общая для всех зависимостей нейробиология. Это связано с нарушением активности дофамина, серотонина, других нейромедиаторов. Но это довольно скучная для неспециалистов химия. Но как бы там ни был, если человек начинает употреблять психоактивные вещества, способные вызвать привыкание, алкоголь, героин, никотин. Никотин, кстати говоря, вполне сопоставим с алкоголем или с тяжелыми наркотиками по способности порабощать человека. То начинают работать эти биологические механизмы, и они становятся порой сильнее человека, гораздо сильнее человека. Равно как и психологическая деформация, которая формируется в ходе употребления табака или алкоголя или любого наркотика.
Если хоть какие-то положительные моменты в курении, ну, скажем, многие говорят, что сигарета успокаивает или помогает думать.
Кажущееся впечатление, что касается помогать думать, было проведено очень интересное исследование в Израиле. Там посмотрели сплошным образом несколько тысяч израильских призывников. Так вот, из тех, кто к моменту призыва курил пачку и больше в день, у них на 10-15 единиц был ниже IQ, уровень интеллекта. То есть мыслительные способности никотин не повышает, а напротив, он их снижает при систематическом курении.
Можно ли вылечить эту зависимость?
Да, вылечить можно, безусловно. Ну, в принципе, какая-то часть людей может бросить сама. Но вот если врач просто советует пациенту бросить курить и предлагает ему лечение, то лечение 4 раза эффективнее, чем просто совет бросить курить.
Как вы думаете, повышение цен на табачные изделия поможет в борьбе с курением?
Наверное, должно, но проблема заключается в том, что те подходы, которые используются в западных странах и которые дают явный эффект, у нас почему-то не всегда приводят к ожидаемому результату. Ну вот, например, в Финляндии очень трудно купить алкоголь, и это дает эффект. Когда у нас налагаются ограничения, у нас это приводит к бутлегерству, к перераспределению торговли в незаконную сферу.
Юрий Павлович, вот 37% курящих россиян, без учета подростков, по данным Фонда общественного мнения, это, на ваш взгляд, много или мало?
Это очень много.
Уверен психиатр-нарколог Юрий Сиволап. А вот взгляд психолога. Насколько легко или, напротив, насколько трудно человеку бросить курить? Такой вопрос я задала кандидату психологических наук Александру Сосланду.
Это очень хорошая постановка вопроса, потому что здесь одновременно и легко, и трудно. Трудность связана с тем, что вред для здоровья проявляется далеко не сразу, там, скажем, в отличие от тяжелых наркотиков. И человек долго не чувствует дурных последствий этого дела, и поэтому мотивация на то, чтобы бросить курить, она от этого не усиливается. Слабая мотивация, но и уровень зависимости не такой драматический, как, скажем, при алкоголизме и при опийных наркотиках, героине и так далее.
А что помогает бросить курить? Ну, если говорить о психологии человека, да, какие, может быть, психологические установки, какое отношение окружающих?
В первую очередь, это, конечно, формирование собственной мотивации. То есть должно быть достаточно плохо, и дурные последствия этого дела должны быть достаточно весомыми, чтобы эта мотивация появилась. Что касается давления окружающих, то оно очень редко может оказать вот решающее такое воздействие, и часто мы видим наоборот, что агрессия в адрес курильщика только способствует закреплению его курения по такому вот парадоксальному принципу. Но курение, как и всякая наркомания, включает в себя вот такой момент презрения к общепринятому, как и всякая наркомания, несет в себе черты такого слабого праздника, да, скажем, уровень праздника при алкоголизме, он существенно более высокий, да, курение относится к более повседневным наркотикам, но и в его структуру встроено презрение к общепринятым нормам, презрение к заботе о здоровье, и поэтому все призывы, основанные на какой-то медицинской, рациональной информации, что это плохо, что это вызывает те или другие дурные последствия для здоровья, они могут зачастую оказывать только прямо противоположное, парадоксальное воздействие, и только укреплять человека в его упорстве и привязанности к сигарете.
Полагает психолог Александр Сосланд. А вот психофизиолог Карина Гюлязизова предупреждает, что бросать курить нужно осторожно.
Что касается курения, безусловно, в целом можно сказать, что да, это вредно. С другой стороны, надо тут же вспоминать о том, что любая зависимость, она существует у человека не просто так. И я не знаю людей, я не знаю народы, которые когда-либо что-либо переставали делать, просто исходя из того сообщения, из того послания, что это вредно. Сам по себе никотин, который содержится в сигаретах, он является веществом, которое способствует повышенной выработке серотонина. Соответственно, серотонин, вступая там в взаимодействие с определенными ферментами, продуцирует выработку мелатонина. А мелатонин, это такой известный всем уже давно момент, это адаптоген, это вещество, которое позволяет адаптироваться к климату, климатическим условиям, смене дня на ночь, ночи на день и так далее, и так далее. Плюс ко всему, это антидепрессант. Поэтому вот люди, которые зависят очень от сигарет, у них пониженная выработка мелатонина, и резко, скажем, бросать курить или резко вот из метаболизма, из обмена веществ у них убирать, никотин – вещь опасная.
Так думает Карине Гюлязизова, психофизиолог, кандидат биологических наук. Впрочем, как показывает не только опрос Фонда общественного мнения, но и житейская практика, те, кто действительно хотят бросить курить, это, как правило, делают. А убежденных курильщиков даже серьезное повышение цен на сигареты не заставит отказаться от табака.
Многие ли хотят бросить курить в России, рассказывала Вероника Баде. А я воспользуюсь тем, что до новостей осталось немного времени, чтобы сделать объявление. С 3 декабря по пятницам и средам в эфир в это время будет выходить экономическая получасовка Сергея Сининского. Так что цикл бесед «Российские регионы» у нас двигается теперь на вторник во вторую половину часа. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под видом восстановления церкви получил 600 гектаров земли.
Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области...
Я считаю, что это советский подход, когда дети становятся привилегированным
классом. Президент, и это мягко сказано, не обрадовался обнародованию этой информации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».